Здрасте, здрасте, здрасте. Садитесь, пожалуйста. А сегодня мы говорим, пожалуй, на самую трудноформулируемую, самую неразработанную тему. Советская литература вообще давно уже перестала быть адекватной, внимательно изучаемой, необходимой частью школьной программы. Но, тем не менее, как мы понимаем, русская литература не так богата. Это всего 300 лет, и из них 200 активных. И выбрасывать, бог знает куда, 70 лет во многих отношениях пиковых, может быть, наивысших в русском развитии, когда Россия была страной-знаменосцем и факелоносцем для всего мира, когда весь мир к ней прислушивался и присматривался, мы, наверное, не можем. Поэтому советская литература для нас чрезвычайно важна и значима. Думаю, что в одном достаточно серьезном аспекте. Нам предстоит сейчас поговорить о том, чего не было ни в одной другой литературе мира. А именно о русском производственном романе. Ну, если говорить совсем грубо, то русская литература дала миру три жанра, которых не было больше нигде. Два из них вычленил, сформулировал тот самый Андрей Синявский, о котором мы говорили с вами очень много. Это анекдот, потому что нигде больше в мире, ни в одной культуре анекдот не достиг такого развития. Ну, прежде всего потому, что анекдот – это вид подпольной литературы, который свое лезвие всовывает в щель, в зазор между официозом и правдой. В России этот зазор был достаточно велик, и туда довольно много всего влезало. Второй жанр – это жанр блатной песни. Его нет нигде больше в мире, вообще блатного фольклора, потому что нигде в мире столько народу не сидело. Впоследствии появилась Камбоджа, но там эти люди сидели в таких обстоятельствах, кампучье, да, что практически никто не выжил. Поэтому блатной фольклор и тюремный фольклор не появился. Вот третий жанр, который Россия дала миру и который нигде больше никогда не присутствовал, это жанр производственного романа. Романа о процессе труда. Очень трудно сказать, почему его нигде больше не было. Но он появлялся в социалистических, в братских литературах. Но, пожалуй, можно догадаться, почему это так. Дело в том, что только в России, только при советском строе, которого больше нигде по-настоящему не было, только вот в этих специфических условиях труд стал самоценным и самоцельным процессом. Умберто Эко высказал довольно интересную мысль, как раз когда я пытал его на эту тему, что проза в мире идет по двум традициям. Это, условно говоря, «Дети Марии» и «Дети Марфы». Кто-нибудь читал киплинговское стихотворение «Дети Марфы»? Да? Кто такие «Дети Марфы»? Кто помнит вообще об этом? Они сестры Лазаря, того Лазаря, которого Христос воскресил. А когда Христос пришел в дом, они стали, значит, Марфа стала хлопотать по хозяйству и накрывать на стол. А Мария села у ног Христа, омыла ему ноги и стала слушать то, что он говорит. И Христос сказал: «Мария, ты выбрала лучшую часть». И так всегда и считается в христианстве, пока вдруг... И, кстати, до сих пор считается. Но Киплинг со своими детьми Марфы выступил решительно против. Он сказал, что да, конечно, хорошо Марии слушать Господа, при условии, что Марфа хлопочет по хозяйству. Вот это стихотворение «Дети Марфы», мы практики, мы прагматики, мы созидатели, оно, в общем, положило, да, пожалуй, положило начало производственному роману. Дело в том, что в христианстве труд никогда не считался ценностью. Вот удивительная штука. Мы должны о душе своей заботиться. А птицы небесные, ведь они хуже нас. А тем не менее, Господь их питает. Она летает, а Бог ее питает. Труд – это вещь, ну как бы не то чтобы ненужная, но не обязательная, не главная. Труд нужен для поддержания жизни. А жизнь нужна, чтобы стать собой, чтобы стать счастливым, может быть. Или нужна она для подвига какого-то духовного, или для того, чтобы достучаться до своей души и расчистить ее. Ну вот как сказано у Кушнера, то, что мы должны вернуть, умирая в лучшем виде. Забудьте, надо о душе. Советский производственный роман выдвинул на первый план совершенно другую идею. Идею прежде всего количественную. Человек есть то, что он сделал. Человек есть то, что он наработал. Человек есть то, кого он убил в случае войны, потому что это тоже своего рода производство, да? И то количество стали, угля, деревянных стульев и прочее, которое он наработал за сутки. Лучшие люди страны, или как еще называют, знатные, это люди, которые больше всего посвятили труду и больше всего произвели. Довольно жуткая философия, но если вдуматься, очень естественная для государства, которое сняло вопрос о смысле жизни. Вот понимаете, что действительно интересно? Советский Союз, он во многих отношениях был интересная страна. Интересно организованная, умозрительная, интересно так утопически запланированная, во многих отношениях совершенно идиотская, прости господи. Но вот в одном отношении она действительно не имела себе равных. Она вопрос о смысле жизни сняла. Но вопрос о смысле жизни вообще довольно глуп. И он, в общем, не имеет ответа. Но так получается, что человек всю жизнь отыскивает какие-то ответы, какие-то смыслы. В Советском Союзе они были заданы. Для чего человек живет? Сегодня мы можем на этот вопрос ответить сколь угодно разнообразно. Он живет для бессмертия, если мы думаем, что оно есть, если мы религиозные. Он живет, чтобы вокруг него было хорошо. Он живет, чтобы привносить человечность последовательно в бесчеловечный и страшный мир. Разные можно давать ответы. Гностические можно давать, что человек живет для того, чтобы быть на стороне Бога в борьбе с материальным миром, для того, чтобы пополнять Божью гвардию, для того, чтобы занимать сторону добра, для того, чтобы рядом с ним было не то, что масса ответов. В Советском Союзе ответ уже существовал. Человек живет для того, чтобы как можно больше всего произвести. Все. При этом цель жизни задана – это светлое будущее всего человечества. Будущее, ну, это такая доведенная до абсурда, может быть, доведенная до какого-то уже последнего предела леваческая идея. Левая идея заключается в том, что человек живет для блага людей, а не для собственного, не для социального эгоизма, не для общественного блага. А самый простой путь к общественному благу – это создать материальную базу коммунизма и быстрее перейти к коммунистическому обществу. Иными словами, человеку была поставлена небывалая до этого философская задача – как можно больше всего натворить. И натворить не в смысле творческом, потому что, ну, творчество тоже, конечно, нужно массам, но это все, по большому счету, надстройка. Человек должен заниматься непрерывным преобразованием природы. Это преобразование природы происходит в сельском хозяйстве, в геологоразведке, в освоении новых территорий целинных. Надо все время заниматься беспрерывной такой фаустианской экспансии. А когда мы всю землю распашем, и на ней ничего не останется нераспаханного, то мы поедем на Марс. И на Марсе будут тоже яблони цвести. Вот это беспрерывная экспансия труда и абсолютный культ человека-муравья, который постоянно чем-то занят. Ну, правда сказать, в русской литературе уже и до этого были все предпосылки для такого мрачного мировоззрения. Был у нас Лев Николаевич Толстой, который считал, что все должны заниматься физическим трудом, а иначе жить стыдно. Но между нами говоря, Толстой ведь занимался физическим трудом вовсе не потому, что он полагал это полезным и необходимым, а просто потому, что от избытка физической силы он нуждался в гимнастике той или иной. И вот для него вспашка поля с охой – это такая физическая гимнастика. Толстой, идущий за плугом – это действительно символ, ну, замечательной скульптуры Павла Трубецкого. Это, конечно, мощный символ опрощения, но по большому-то счету – это форма физического развлечения, простите меня. Граф пахать подано, как говорили об этом, да? И, разумеется, Толстой, проповедуя труд, проповедует его вовсе не за тем, чтобы решить свои нравственные проблемы, а чтобы о них временно забыть. Ведь действительно, труд заставляет человека немного отупеть, так, да? Дает ему благодетельную усталость. И мрачные мысли, которые его терзают, они на какое-то время от него отступают. Ну, всем известно, да, что при слишком сильном физическом влечении, которое нельзя мгновенно удовлетворить, надо взять топор и начать рубить дрова. На короткое время это заменит вам, если не любовь, то, по крайней мере, какую-то физическую разрядку. Да? Точно так же труд, как в известном смысле отупляющее средство, всегда в русской культуре применялся. Да? Действительно, пахать – это или проклятая необходимость, первородное проклятие, крестьянский труд. Или это, простите, способ забыть о своих проблемах. Зачем народники идут в народ? Зачем они пытаются неумелыми своими ручонками участвовать в сельскохозяйственном труде? Это они таким образом пытаются избавиться от мук совести. То есть это задача чисто терапевтическая. А в труде нет никакого смысла, он помогает забыться и успокоиться. Советский Союз предложил совершенно другую концепцию. Труд есть дело чести, доблести и геройства, формулирует этический кодекс строителя коммунизма, и согласно этому кодексу вся страна работает. Вопрос о цели, о смысле этого труда, он снимается, потому что есть общий поток общего коллективного движения, мы работаем на будущее, мы работаем для детей, дети будут работать для своих детей. Все падает в гигантский котлован, в яму под названием «светлое будущее», которого мы не увидим, которого мы не представляем, и тем не менее мы все свое время посвящаем ему. Отсюда страшное количество обращений к потомкам, которыми переполнена советская литература. Такое чувство, что люди действительно из котлована, с гигантской стройки, молитвенно кричат каким-то будущим счастливым людям, праздным людям, замечательным, кричат им: вот, посмотрите, какие мы были, мы тут очень старались для того, чтобы вам было хорошо. Какие произведения выдержаны в этом жанре, что вы можете вспомнить навскидку? Маяковский, поэма «Во весь голос». Рождественский подражает ему, сочиняя письмо в 30 век. В рассказе Куприна «Тост» обращаются люди светлого будущего к прошлому и говорят: как бы мы хотели быть там с вами, мы, у которых все так хорошо. Появляется утопический образ светлого будущего, в который все вкладывают свои жизни, труд, страдания. Все вносится в эту бесконечную и, в общем, бездонную копилку. Процесс труда в советском производственном романе по-разному воспринимался и по-разному освещался. Первые производственные романы – это «Цемент» Федора Гладкова, «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян. Позднее появляются первые романы о пятилетке. «Дорога на океан» Леонова, «Время вперед» Катаева, само собой знаменитый «День второй» Леонова, Эренбурга, который, строго говоря, не столько о производстве, сколько о производстве нового человека. Вот здесь, пожалуй, закладывается главная мысль советского производственного романа. Всякий завод, в первую очередь, производит сам себя. Он производит нового человека. А этот новый человек есть по преимуществу человек труда. Первая и главная его черта – он лишен рефлексии. В одной известной мне физической лаборатории висел замечательный плакат: за вопрос «Зачем штраф 20 рублей?». Действительно, когда человек не задает этот вопрос, он работает больше, лучше. Так вот, этот человек лишен рефлексии. Рефлексирующий герой, как в «Дне втором» Оренбурга, гибнет, вешается, да? Или терпит полное моральное поражение, как в «Зависти» у Олеши. Мы сочувствуем этого героя, мы любим его, но мы понимаем, что он закончился. Он интеллигентский хлюпик. Вопрос о смысле жизни становится, вопрос вообще о смысле, становится признаком моральной капитуляции. Вот как в классическом анекдоте про обезьяну. Помните, да, когда обезьяна, ну, допустим, там, условный неандерталец, да, трясет яблоню, трясет, трясет, а яблоки не сыпятся. К ней подходит первый представитель Homo sapiens с палкой и говорит: ну ты подумай, подумай, имея в виду, что можно сбивать палку. Фиг ли думать, трясти надо, отвечает она. Вот это как раз и есть главное правило советского производственного романа. Фиг ли думать, трясти надо. Как только герой начинает хоть как-то рефлексировать, задаваться хоть какими-то вопросами, ну как в фильмах «Оттепели», например, да, в замечательном фильме Чухрая «Чистое небо», молодой чистый мальчик спрашивает матерого такого заматеревшего Урбанского: ну а почему, а если я не хочу? А если я, вот, а если у меня свое мнение, а если я не хочу работать, а если мне скучно? Мало ты работаешь, отвечает ему герой. Действительно, если он поработает еще побольше, то, конечно, у него последнюю рефлексию отшибет. Вместе с потом она из него выйдет. Итак, первая и главная особенность положительного героя производственного романа на этом этапе – это герой, который вымораживает или выжигает из себя интеллигентские черты. Для него вопросы снимаются. Труд становится для него универсальным самогипнозом, панацеей от всего. А если ему вдруг кажется, что он почему-то живет неправильно, может быть, умрет скоро, нет, он все равно еще немножко поработает, и ему морально полегчает. Ну, на даче что-нибудь выкопает, например, в свободный день. Или соорудит столик для домино во дворе. Или выпилит, как помните, у Ильфа и Петрова, игрушечный дачный нужник. Вторая замечательная черта производственного романа. Согласитесь, читать о том, как кто-то работает, довольно скучно. Можно смотреть бесконечно долго на то, как кто-то работает. Помните этот анекдот классический, да, что человек может бесконечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Поэтому оптимальное зрелище – это тушение пожара. Так вот, человек может долго смотреть на чужую работу, но совершенно не может долго о ней читать. Ну что там читать о производственном процессе? Поэтому Мариэтта Шагинян в своих дневниках замечательно догадалась, что труд должен быть подан как игровой процесс. Или, возьмем мы шире, как процесс соревнования, процесс соревновательный. И в результате главной темой романов 30-х годов становится лихорадочное, безумное, социалистическое соревнование. Нагляднее всего этот процесс в романе Валентина Катаева «Время вперед». Катаев, он вообще был как-то очень мало приспособлен к описанию трудового процесса. Одессит, представитель южной школы, бонвиван, красавец, поэт. Он больше всего приспособлен, конечно, к описанию всякого рода радости, и особенно вещественных. Но вспомним «Белеет парус одинокий». Невозможно же оторваться от описания воды фиалка, как она там хочет немедленно купить воды фиалка. А Катаев великолепно описывает вкусные вещи, носимые вещи, хрустящие новые купюры, галстук, платок, матроску. В общем, любит вечный мир, упоение. Он, кстати говоря, и пейзажи пишет прекрасно, и море любит, и женщин любит красивых. А трудовой процесс не любит, не нравится ему трудовой процесс, не может трудовой процесс нравиться нормальному человеку. Поэтому «Время вперед» – это роман о соревновании, причем роман таком о соревновании несколько истерическом. Там строится бетонный завод, и, значит, все постоянно оглядываются на Харьков. Харьковчане все время дают больше бетона, еще больше бетона. На следующий день дают столько бетона, что это представить уже отказывается самое изощренное воображение. И тогда с ними вступает этот завод в соревнования. Там действие происходит в районе Оренбурга. И вот они начинают, значит, выстраивать какие-то новые мостки, по которым тачку с раствором можно катить еще быстрее. А там же несколько бригадиров. Один бригадир, например, такой из бывших преступников, перековывающихся. И вот его так увлек трудовой процесс, так увлекло соревнование, что он часы, которыми он награжден за этот свой успех, и сапоги ставит в залог, что он обскачет другую бригаду и еще больше даст бетона. А тут, вот, собственно, главный герой этого романа, такой Маргулис, он при этом еще и инженер, он такой, причем инженер, вроде бы и редкий случай интеллигентного героя, интеллектуала, еврей вдобавок, такой самоиронический. Он наделен некоторым сомнением все-таки. Он не дает разрешения на это новое соревнование, потому что непонятно, какого качества получится бетон. Он, скорее всего, получится довольно паршивый. Более того, кубики из этого бетона, вот, которые они с такой скоростью делают, они раздавливаются под первым же давлением в труху. Но они уже не могут остановиться. Нет, он закладывает часы и сапоги, потому что завтра он вместо 5763 тачек за это же время перегонит 6348 тачек. И вся бригада его поддерживает в этом начинании. Вот эта мания несколько истерическая количественного успеха и безумного социалистического соревнования, она отразилась, конечно, в романе Катаева, и она до некоторой степени может быть ощутима и сегодняшним читателям. Вопрос, в какой степени Катаев врет, а в какой отражает тогдашнюю реальность? Наверное, я могу допустить, что в условиях сильнейшего прессинга со всех сторон такая экзальтация действительно могла возникнуть. Могло возникнуть такое страстное соревнование, страстное самоутверждение. Почему? Потому что, боюсь я, человеку больше не в чем самоутверждаться. Ну, не в спорте же, в конце концов. Да, спорт тогда еще все-таки рассматривается как хобби. Он не стал тем, чем он стал сегодня. Средством самоутверждения фанатов, например, или средством демонстрации государственной мощи, как во время Олимпиады. Не в чем самоутверждаться человеку. А в чем, правда? Кто был ничем, тот стал всем. Подняться в этом обществе можно только, опять-таки, благодаря истерическому труду. Вообще, кроме труда, ничего не осталось. Ни вертикальной мобильности, ни стимула, ни смысла. Единственное, что осталось, это одно бесконечное социалистическое соревнование. Ну и светлое будущее, в которое никто не верит, и поэтому рабочий после смены глушит себя пивом в большом количестве. Конечно, вот эта обессмысленная жизнь, жизнь как бы без позвоночника, или точнее с одним спинным мозгом, она, наверное, я допускаю это, она могла породить такую истерическую жажду первенства в производстве. На короткое время смысл вернула война, когда смыслом стало буквально выживание нации. И производственная тема ушла, а военная приобрела замечательную человечность. Появилась настоящая военная проза, реабилитированы были те немногие авторы, которые изгнаны и притом живы, ну, например, Платонов, который как раз в «Котловане» показал бред вот этого истерического производства, в котором нет больше человека. Все строят котлован, роют его, а ребенок гибнет, и смысл исчезает. Ну, ничего хорошего нет. Тем не менее, несмотря на возвращение кратковременное в прозу у Платонова, несмотря на кратковременное появление человеческого смысла в текстах Леонова и Федина, после войны с прежней силой вспыхивает тоска по производственному роману. Производственный роман надолго опять становится главным советским жанром. И вот здесь, в 50-е годы, когда вся Россия переживает поиск какой-то новой человечности, в производственном романе ненадолго появляется высокий философский смысл. Появляются два романа, которые стали предметом широчайшей общественной дискуссии. Первый – роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Именно с этого романа начинается переворот в советской литературе. Ведь «Не хлебом единым» – это хорошо продуманный, тщательно проработанный, умный роман. А то, хотя сегодня он выглядит безнадежно наивным, но автор знал тему. Это роман о большом металлургическом производстве, о новаторстве, там новатор новый ковш придумал. И, строго говоря, весь роман о том, что в этом бесконечном производстве абсолютно забывают человека. Собственно говоря, в этом и смысл названия. Не хлебом единым, не продуктом единым, не только количеством. Оказывается, в этой бесконечной погоне за цифрой совершенно забыли о том, чтобы человеку было хорошо. От него все время требуют, но ему ничего не дают. Его все время пугают, но с ним не умеют разговаривать. Человек превратился в цифру, в единицу. И вот роман Дудинцева об этом. Первый роман. Роман 1954 года, который стал предметом широчайшего обсуждения, но, как будучи первым, Дудинцев оказался надолго фактически проклятым, изгнанным отовсюду. 20 лет он не мог ничего после этого напечатать, и 30 лет лежал после этого в столе его следующий роман «Белые одежды». Роман о ситуации в советской биологии. Другим романом, которому тоже очень не повезло в общественном обсуждении, романом, который постоянно был на стрежне, значит, этого обсуждения, постоянно подвергался разносам, это роман Галины Николаевой «Битва в пути». Вот Галина Николаева вообще очень интересный типаж в советской литературе. Я рад очень тому, что работаю в «Собеседнике» практически напротив ее мемориальной доски, здания, где она жила, и это порождает какое-то родство между нами. Судьба ее очень интересна. Николаева родилась в семье юриста и учительницы. Потом отца ее арестовали, потом арестовали первого мужа, когда ей было 25 лет. И она, аспирантка Горьковского медицинского института, фармаколог очень перспективный, оказалась, по сути дела, выброшенной из жизни. Пришлось ей искать другие заработки. Устроилась она обычным врачом, вышла замуж во второй раз, стала подписываться, на самом-то деле ее фамилия была, насколько я помню, Валинская, ну, мы сейчас проверим. А стала она подписываться Николаевой благодаря бывшему своему мужу Николаю, которого любила страстно, и который тоже ее оставил. Такой был прораб-красавец. Вся ее любовная лирика ему посвящена. В 41-м году она стала добиваться того, чтобы ее пустили на фронт врачом. Из-за порока митрального клапана никуда ее не пускали. Но в 42-м врачей вообще не стало, их очень резко не хватало. Стала она врачом ЭВК-госпиталя. ЭВК-госпиталь забирал раненых из Волгограда по Волге, отправлял в другие города, в тыл. И вот однажды корабль, вот этот пароход, на котором она работала, композитор «Бородин», его разбомбили. И она была из тех, кто остался до конца с тяжелораненными, кто помогал их спасать. А те, кто не мог плыть, кое-как она вот на остатках этого горящего парохода до берега их дошвартовала, и там с ними оставалась, пока не пришла помощь. А там же ее контузило во время этой бомбежки довольно сильно, она стала терять слух. Она отправила свои стихи первые, довольно неуклюжие, Николаю Тихонову, поэту знаменитому советскому, с пометкой «Если он жив». Эта пометка Тихонова так тронула, что он прочел эти стихи и отдал их в знамя Их напечатали, Николаеву вообще стали печататься как поэт. Она писала такие фронтовые баллады, немножко киплингианские, неплохие, кстати. Ну а потом она поняла, что вот настоящее ее призвание – это проза. Она написала сначала очень неплохой рассказ «Смерть командарма». Потом вдруг, устроившись корреспондентом Литгазеты, она решила, что вот лучшие люди сейчас, настоящий фронт сейчас, в деревне, в колхозах, которые надо поднимать. Она написала довольно недурной по тогдашним меркам роман «Жатва», который удостоился аж первой степени сталинской премии, и по нему Пудовкин снял свою последнюю картину «Возвращение Василия Бортникова». А потом вот она взялась за «Жатву», да за битву в пути. У нее интересное было чутье на то, где происходит все самое главное. Интересно, что вот третий ее роман, который ей смерть помешала закончить, назывался «Сильные взаимодействия» и был о физиках. Ну вот писала бы она о медицине, в которой что-то понимала, или хотя о войне. Но она все время кидается на новые какие-то участки. И, собственно, главный сюжет ее романов – это не столько то, что там происходит, сколько то, как новый свежий человек с этим ознакомляется. Вот это сопротивление материала давало ей замечательную художественную энергию. Сначала она писала о колхозах, которых не знала вовсе. Потом о заводе, который не понимала тоже совсем. Ну откуда ей знать металлургию вообще, какую бы то ни было. А потом о физиках, да, о нейтрино, о поисках там всяких сильных взаимодействий, о том, чего, я думаю, и Гранин не вполне понимал, когда писал «Иду на грозу». Но, тем не менее, вот она взялась за это. Пафос освоения новых территорий очень ей был близок. И вот в «Битве в пути» эта женщина, к тому времени уже 40-летняя, берется осваивать принципиально новую для нее территорию советской металлургии. «Битва в пути» начинается со дня похорон Сталина, со дня его смерти. Вот эта ночь, когда происходят траурные митинги по всей Москве и на всех заводах, это ее как раз вот начало, старт очень многозначительный. Как человек, который пережил по-настоящему сталинизм, который знал, что это такое, терял отца, отец, слава богу, вернулся, первого мужа, которого расстреляли, она понимает, что сталинизм не одинок, он опирается на куда более страшное явление. Вот как раз у нее в «Битве в пути» есть такая героиня Тина Карамыш, технолог на этом заводе, у которой отца арестовали за то, что он был в плену. И сразу после этого все от нее отвернулись. Вот жених у нее есть, у этой Тины, ученый. А этот ученый занимается у профессора аспирантом. Когда этого профессора арестовывают, он тут же снимает его портрет со своей стены. Она спрашивает, ну как? Что у вас висит этот пустой квадрат? Вы что, не любили этого человека? Вы не верили ему? Ну, я не знал многого. И потом поймите, время такое. Она очень точно, Николаева, вскрывает эту проблему, отвечает она на нее. Сталинизм не сам по себе. Сталинизм опирается на шаткую труху в душах. И вот она пытается вывести производственный роман на новый, на философский уровень, пытается развить настоящую философию труда. Вот здесь у романа были, пожалуй, определенные перспективы. Там два главных героя. Директор завода «Вальган», такой абсолютно волевого типа сталинский руководитель. Он сначала создает аврал, а потом разрешает эту ситуацию. Рутинная работа не для него. Вот довести все до последнего предела, а потом штурм. И так «Вальган» работает. Именно поэтому его завод самый известный в городе, а может быть, самый известный в стране. А Бахерев, которого он приглашает к себе главным инженером, это человек тихий, скучный и абсолютно рутинный. И вот он не понимает, почему надо сначала гнать огромный брак, а потом, заставляя людей работать днями и ночами, почему надо этот брак преодолевать. Почему надо жить в постоянной ситуации аврала и гонки. Почему нужно все время сначала запускать проблему до крайности, а потом стремительно, истерически ее решать. Бахерев скучный, абсолютно резонный, резонерский, рассудочный технократ. И вот он со своей скромностью, тихостью, неуверенностью в себе и при этом с абсолютно твердым пониманием того, как надо делать дело, этот суперпрофессионал постепенно начинает побеждать Вальгана. Ведь Вальган – это герой сталинской эпохи. Эпохи, когда все решается надрывом. Эпохи, когда не спят по ночам все, потому что Сталин не спит по ночам. Эпохи, когда диктует страх. И он приходит к другой эпохе. Эпохе технократической, тихой. И самое удивительное, что Вальгана рабочие обожают. Как обожают они до сих пор многие Сталина. Мы же при нем были авральщики, мы же при нем были герои. А Бахерева все терпеть не могут. Потому что он въедливый, скучный, ходит по заводу, ищет ошибки, объявляет выговора. И вот Николаева свято верит, что правда останется за Бахаревым, что он победит. А побеждает исторический Вальган, к сожалению. Потому что при Вальгане все эти люди получают моральную санкцию на любые грехи, лишь бы работали. Получают значение, значимость, получают сознание своей героизации абсолютной. И потому что они герои, потому что, да, всегда пупочная грыжа, всегда надрыв, и всегда все ликвидируется в последний момент. Герои, герои, безусловно. Можно было бы, конечно, наверное, скучно предугадывать наводнение на Дальнем Востоке сейчас, скучно строить дамбы, но когда вот подопрет и дамба строится в последний момент, и нечеловеческим усилием спасается город, но это же интереснее, правда, будет же что вспомнить. Да? Скучно изучать метеосводки и смотреть, чтобы не погиб город Крымск, и ходить по домам, и скучно оповещать, чтобы люди ушли, это скучно же, да? А вот отрядом МЧС спасать тонущих, это интересно и увлекательно, большое событие. Это все долго запрягать и быстро ездить. И самое удивительное, что вальгановская правда возобладала в масштабе всей страны. Потому что систематическая работа скучна и отвратительна. А вот веселый, бодрый, страшный, трагический, с человеческими жертвами подвиг – это да. Мы любим героические компании. Мы не любим работать ежедневно, скучно и подряд. И, может быть, в этом и заключается одна из величайших проблем и величайших добродетелей. Не случайно очень хороший такой бизнесмен и социальный мыслитель, и по совместительству шахматист Жоэль Латье сформулировал русскую национальную идею очень просто. На трудную задачу зовите китайца, на невозможную зовите русского. И все будет сделано. Есть еще более точная формула. Это замечательный Найшуль, такой социальный психолог, который сформулировал еще конкретнее. Если что-либо в России должно быть сделано, оно будет сделано любой ценой. Если что-либо в России может быть не сделано, оно не будет сделано ни при каких обстоятельствах. Это совершенно справедливо. Интересно, кстати, что в очень плохом романе, ну, «Битва в пути» хороший роман, я вам его рекомендую, он и написан хорошо, и видно по ходу, как автор учится писать. А вот в плохом романе, например, в романе Кочетова «Журбины», вы знаете его, конечно, по фильму «Большая семья», там вот этот экстаз представлен как норма. Там все герои постоянно находятся в экстазе, в преодолении трудностей. Более того, когда они... А там они, значит, сдают корабли, а не корабелы. И вот когда они сдают новый корабль, впервые при этом работая не методом заклепки, а методом сварки, это огромная революция на заводе, весь город, который весь работает на заводе, перестает спать по ночам, и идет на завод, просто потому, что волнение их охватывает, тревога, им хочется этот корабль сдать, они ничего не могут думать, кроме этого корабля. И когда он сходит со стапелей, они в очередной раз обретают смысл жизни. Вот этот экстаз, это такая их норма. Но для того, чтобы вам немножко представить весь идиотизм этого романа и весь идиотизм этого экстаза, там есть такой замечательный эпизод. Там три поколения большой семьи, там дед, двое внуков, и как раз мастер Журбин, такой среднего возраста. Он очень недоволен работой заводского клуба, потому что директор этого клуба, во-первых, он еврей, во-вторых, он летун, такой малоприятный человек, и он там все устраивает только танцы под радиолу. А танцы – это же дурно, бездуховно. И тогда средний Журбин дает пролетарское рабочее слово, что он наладит работу клуба. А как наладить-то, он не знает, он никогда в клубе не работал. Увольняют еврея-летуна, приходит, значит, Матвей Ильич, кажется, да, Матвей Ильич, кажется, его зовут, приходит клубом руководить. Ну, а что делать-то, он не знает, а слово-то пролетарское дано, забрать-то его назад нельзя. 2 недели он думает и, наконец, придумывает. И везде появляются афиши ближайшего клубного выступления, клубного мероприятия. Это 2 желтых овала на черном фоне. Естественно, всякий нормальный человек, что же он там собирается это рассказывать и показывать в этом своем клубе на черном фоне. Оказывается, он собирается рассказывать про лимоны. Он приводит человека из ботанического сада, который 3 часа рассказывает пролетариям, как из лимонной косточки вырастить лимон, и как его привить, чтобы он приносил лимон, и как употреблять, и какие в нем содержатся витамины, а пролетарии слушают, записывают, а потом окружают его плотным кольцом, еще задают ему 1 час вопросы про эти лимоны. Вот этот удивительный советский человек с его гипертрофированным интересом к живой природе, с его экстатической жаждой знания, вот это и есть герой классического тупого советского производственного романа. Герой, который пребывает в непрерывном экстазе познания и труда. Что же случилось дальше? А дальше русский производственный роман закончился. Он перешел в совершенно другой жанр, в боевик. Раньше этот бетон производили, а теперь в него закатывают. Читать это по-прежнему очень скучно. Но тут вот произошла удивительная вещь, парадокс, которому я сам не могу дать объяснение. Советский герой в романе, да, в современной прозе, постсоветский, он вообще перестал работать. У него, как правило, нет профессии. Но если мы читаем современную прозу, то каковы там обычно профессии героя? Давайте вспомним, да, если кто-то из вас вообще читает современную прозу.
Рекламщик.
Рекламщик.
Менеджер.
Менеджер по маркетингу чаще всего. Кто?
Писатель.
Писатель иногда, но это редко. Главное самое, что этот писатель никогда не пишет ничего.
Журналист.
Ну, врач.
Врач – редкий случай, когда он есть, это единственный компромисс, да? Но и то он, в общем, в интернах, что, много лечат? Там много орут. И не смешно шутят. Кто еще?
Юрист.
Иногда юрист, но тоже чаще в сериале. Романов о юристах я могу насчитать раз и общался. Это романы Павла Астахова.
Следователь.
Которые лучше бы он не писал, да. Детектив, да, есть такой жанр. Действительно, причем, как следователь, вот обратите внимание, он ничего не расследует. Он ничем не занимается, он стреляет. Но следствие он не производит. Нет интеллектуальной работы, которая отличает следователя. Даже единственный следователь-интеллектуал в современной русской прозе – это сквозная героиня книг Марининой, некто Каменская Настя, да? Она же не думает, она раскрывает все дуриком. Вот так все получается, что она раскрыла. Случайность, интуиция, нюх. То есть трудовым процессом, и тем более соревновательным процессом, современный российский герой не занят. И тут с ним происходит самое существенное. Он лишается лица. Тот труд, который нас так тяготил в производственных романах, тот труд, который казался нам таким невыносимо скучным, и мы над ним издевались, потому что, когда юноша и девушка вместе отрабатывали какой-нибудь там пресс или налаживали станок, это получалось чаще всего такая чисто эротическая сцена. Ну вот, например, в романе автора, прости господи, забыл я его фамилию, «Иду к вам, люди», роман 63-го года, оттепельный такой, да, там он направил, вставил... Клава ему помогала. Когда это читаешь, ну, конечно, ужас, да? Но, тем не менее, когда этого нет, это тоже катастрофа. Некоторым переломным моментом, если вы читали его, был такой роман Владимира Сорокина «Сердца четырех», где люди все время заняты каким-то производством, но оно лишено всякого смысла. Абсолютно непонятно, что они делают. Например, они обкладывают пачками масла огромную раскаленную модель личинки клеща. Помните, да? Зачем это делается? Совершенно непонятно. Производство продолжается, но оно лишилось позвоночника, лишилось всякого смысла. Строго говоря, именно лишение смысла и есть главный сюжет всей литературы 90-х, 10-х, уже сейчас годов. 20 лет герои русской литературы не работают. Это порождает две вещи. Во-первых, исчезает всякая фабульная динамика, потому что воля ваша, из работы менеджера детектив не напишешь и не напишешь роман увлекательный. Потому что работа менеджера – это работа, в общем, имитационная. Менеджер создает видимость, да? Ну, грубо говоря, работает один рабочий, как правило, еще и гастарбайтер вдобавок, да? Он забивает гвозди, а вокруг него суетятся менеджер по гвоздям, менеджер по рекламе, менеджер по маркетингу, по продвижению и по тимбилдингу, который помогает еще этому гастарбайтеру тимбилдить в свободные минуты. Но эти менеджеры не производят ничего. Во-первых, нет сюжета. А во-вторых, что самое печальное, вот очень хорошо сформулировала Виктория Токарева, замечательный прозаик, сейчас остались две профессии – богатые и бедные. У героя нет профессии, а значит, у него нет мотивации. Он, конечно, не для светлого будущего живет, но получается, что жить только ради личного комфорта и ради комфорта детей тоже абсолютно бессмысленно. Оказывается, что все-таки главная задача человека на свете – это созидание. А если нет этого созидания, о чем тогда говорить? Для чего он тогда родился? Поэтому мы стоим сегодня на пороге, вероятно, нового возвращения к производственной теме. Но каким будет это возвращение, мы пока судить не можем. Вероятнее всего, это будет производственный роман, о том, как в процессе производства человек пересозидает себя. Но пока, подчеркиваю, я таких примеров не вижу. А не вижу я их потому, что ничего подобного не происходит в реальности. Более того, главный сюжет современного производственного романа – это о том, как профессионал хочет работать, а ему не дают. Режиссер хочет снимать, а нет денег. Учитель хочет преподавать, а никому не надо. Изобретатель хочет изобретать, а ничего не летает, все падает, и в результате он должен изобретать новые краны для кухни, новые кровати для Икеи, а ему хотелось бы изобретать новые ракеты. Иными словами, люди хотят жить, а им предлагают имитацию. Таков может быть сюжет нового русского производственного романа, и чем скорее мы до него доживем, тем это для нас, для всех будет лучше. Если у вас есть вопросы, давайте, потому что тема живая. И всем вам предстоит уже в самое ближайшее время начинать производственный роман своей жизни.
А если есть социалистический реализм, как вы считаете, возможен ли капиталистический реализм?
Ну, тема социалистического реализма – это тема формирования нового человека. Да? А какова должна быть тема капиталистического реализма?
Когда каждый сам себя делает, нет да. какой-то сверху.
Да, тема сохранения человека в условиях дикого капитализма. Но, строго говоря, об этом вся американская проза начала 20 века. Шервуд Андерсон, Льюис, Синклер, в огромной степени, конечно, в огромной степени Хемингуэй. Но там у него производственного процесса-то мало, у него просто герой выживает. Вспомните «Старик и Мури», да? Больше всего, конечно, этого у Дос Пассоса, у Синклера и у прочей замечательной компании. Боббитер, у Смит, вот все такие романы. Но боюсь я, что, понимаете, для того, чтобы это написать, страна должна все равно переживать промышленный подъем. Рабочих угнетают, а они благодаря этому сохраняют себя. Сейчас проблема в России не в том, что рабочих угнетают. Проблема в том, что рабочие не работают. Проблема в том, что они деградируют. И у нас об этом пишет только один автор, Юлия Латынина. Вот в ее производственных романах, особенно в промзоне, видно, как людей даже не то, что не угнетают, как людей забыли, бросили. И как они деградируют из-за этого. Потому что давно уже производства нет, а есть битва братков за обладание остатками советской промышленности. Это вот, пожалуй, так. Да, ну вот, да, я бы рискнул сказать, что это капиталистический реализм, да.
А каким вы видите будущее русской литературы? И есть ли оно вообще в вашем
мире? Ну, конечно, есть. Я думаю, что оно должно освоить какие-то новые повествовательные техники, потому что весь мир их осваивает. Надо как-то научиться по-новому рассказывать истории, более динамично, менее многословно. А истории должны быть более увлекательные, мне кажется. Но, еще раз говорю, мы переживаем мрачное семилетие. Для того, чтобы началась литература, должна начаться жизнь. Представьте себе, какой прекрасный роман мог бы быть, роман документальный, об убийстве, вот о той самой истории Кабановых. Какая потрясающая могла бы быть история о Болотной площади. Сейчас пытаются написать, но не получается ничего. Какая интересная была бы книга, если бы захотеть, хотя бы о последних выборах московских. Но какой был бы прекрасный сатирический роман. Но для того, чтобы его написать, ребята, нужно научиться требовать себя. А для того, чтобы требовать себя, в стране должна идти серьезная жизнь, понимаете? А мы живем в условиях имитации этой жизни. Но я не теряю надежды на то, что ваше поколение уж, конечно, исправит эту ситуацию. И спляшет на наших могилах. Ну, бог с ним, тем сочинения я уж сегодня давать не буду, потому что мы сегодня завершаем. А единственное мое задание, это правда, прочтите «Битву в пути». Прочтите ее для того, чтобы вспомнить, как страна когда-то жила и какие серьезные проблемы она перед собой оставила. Этот курс у нас закончен, но я абсолютно убежден, что мы в самое ближайшее время увидимся на следующем. Пока.